Действие третье. Явление первое. Господин Журден, два лакея. Журден. Идите за мной, я хочу пройтись по городу в новом костюме. Да, только смотрите, не отставайте ни на шаг, чтобы все видели, что вы мои лакеи. Лакей, слушаем, сударь. Журден. Позовите сюда Николь, мне нужно отдать ей кое-какие распоряжения. Стойте, она сама идет. Явление второе, те же и Николь. Журден. Николь. Николь, что угодно. Журден. Послушай. Николь начинает хохотать. Журден. Чего ты смеешься? И Николь хохочет. Журден. Что с тобой, бесстыдница? Николь, на кого вы похожи? Журден. Что такое? Николь. Боже мой. Журден. Экая нахалка. Ты это надо мной смеешься? Николь. Ни-ни, сударь. Даже не думала. Журден, посмей-ка еще, уши влетит тебе от меня, Николь. Ничего не могу с собой поделать, сударь. Ничего. Журден, перестанешь ты или нет? Николь, извините, сударь, но вы такой уморительный, что я не могу удержаться от смеха. Журден, нет, вы подумайте, какая наглость, Николь, да чего же вы сейчас смешной? Журден, я тебя... Николь, извините, пожалуйста. Журден, послушай... Если ты сию секунду не перестанешь, клянусь, я закачу тебе такую оплеуху, какой еще никто на свете не получал, Николь. Коли так, сударь, можете быть спокойны. Не буду больше смеяться. Журден, ну смотри. Сейчас ты мне уберешь, Николь. Хи-хи, господин Журден. Уберешь как следует, Николь. Хи-хи, Журден. Уберешь, говорю, как следует залу. И, Николь, хи-хи, Журден, ты опять... Николь валится от хохота. «Нет уж, сударь, лучше побейте меня, но только дайте посмеяться вдоволь, так мне будет легче!» Журден, «ты меня доведешь!» «Николь, смилуйтесь, сударь, дайте мне посмеяться!» Журден, «вот я тебе сейчас...» «Николь, сударь, я лоб...» лопну, если не похохочу. Журден, видали вы такую подлянку? Вместо того, чтобы выслушать мои приказания, нагло смеется мне в лицо. Николь, что же вам угодно? Сударь, Журден, мне угодно, чтобы ты, мошенница, потрудилась навести в доме чистоту. Ко мне скоро гости будут. Николь встает. Ну вот, мне уже и не до смеху. Честное слово. Ваши гости наделают всегда такого беспорядку, что при одной мысли о них на меня нападает тоска. Журден, что ж мне из-за тебя держать дверь на запоре от всех моих знакомых, Николь? По крайней мере, от некоторых. Явление третье, те же и госпожа Журден. Госпожа Журден.
Ой, ой, это еще что за новости? Что это на тебе, муженек, за наряд? Верно вздумал посмешить людей? Коли вырядился таким шутом, хочешь, чтобы все на тебя пальцем показывали?
Журден. Разве одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцем? Госпожа Журден.
Да уж и показывают. Твои повадки давно всех смешат.
Журден. Кого это всех, позволь тебе спросить, госпожа Журден?
Всех благоразумных людей, всех, которые поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник. С самого утра, то и знай, пиликают на скрипках, песни орут. Соседям и тем покою нет. Николь. И то правда, сударыня. Мне не под силу будет поддерживать в доме чистоту, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Грязи наносят прямо со всего города. Бедная Франсуаза в конец измучилась. Любезные ваши учителя наследят, а на каждый божий день мой после них полы.
Господин Журден.
Ого! Вот так служанка Николь. Простая мужичка, а ведь до чего же языкастая,
госпожа Журден. Николь права. Ума-то у нее побольше, чем у тебя.
Хотела бы я знать, на что тебе в твои годы понадобился учитель танцев, Николь. И еще этот верзила-фехтовальщик. Он так топочет, что весь дом трясется, а в зале того и гляди, весь паркет повыворотит.
Журден, молчать. И ты служанка, и ты жена.
Госпожа Журден, стало быть, ты задумал учиться танцевать. Нашел когда? У самого скоро ноги отнимутся.
Николь, может, статься вам припала охота кого-нибудь убить?
Господин Журден, молчать, говорят вам. Обе вы невежды. Вам невдомек, какие это мне дает прерогативы.
Госпожа Журден, лучше бы подумал, как дочку пристроить, ведь она уже на выданье.
Господин Журден,
Подумаю об этом, когда представится подходящая партия. А пока что я хочу думать о том, как бы мне разным хорошим вещам научиться, Николь.
Я еще слыхала, сударыня, что нынче в довершение всего хозяин нанял учителя философии.
Господин Жорден, совершенно верно. Хочу понабраться ума разуму, чтоб мог я о чем угодно беседовать с порядочными людьми.
Госпожа Жорден, не поступить ли тебе в один прекрасный день в школу, чтоб тебя там розгами драли на старости лет?
Жорден, а что ж тут такого? Пусть меня выдерут хоть сейчас, при всех, лишь бы знать все то, чему учат в школе.
Николь, да, это бы вам пошло на пользу.
Господин Жорден, без сомнения.
Госпожа Жорден, в хозяйстве тебе все это вот как пригодится.
Господин Жорден, непременно пригодится. Обе вы несете дичь. Мне стыдно, что вы такие необразованные.
Госпожа Жорден, вот, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь?
Госпожа Жорден, конечно. Я знаю, что говорю дело, и что тебе надо начать жить по-другому.
Господин Жорден, я не о том толкую. Я спрашиваю, что такое эти слова, которые ты сейчас сказала?
Госпожа Жорден, слова-то мои разумные, а вот поведение твое очень неразумное.
Господин Жорден, говорят тебе, я не о том толкую. Я вот о чем спрашиваю. То, что я тебе говорю, вот то, что я тебе сказал сейчас, это что такое?
Госпожа Жорден, глупости.
Господин Жорден, да нет, ты меня не понимаешь. То, что мы оба говорим, вся наша с тобой речь.
Госпожа Жорден, но,
господин Жорден, как это называется?
Госпожа Жорден, все равно, как мне назвать?
Жорден, невежда, это проза.
Госпожа,
проза?
Жорден, да, проза. Все, что проза, то не стихи, а все, что стихи, то проза. Видала?
Вот что значит ученость.
К Николь.
Ну, а ты? Тебе известно, как произносится «у»?
Николь, как произносится?
Жорден, да. Что ты делаешь, когда говоришь «у»?
Николь, чего?
Жорден, попробуй сказать «у».
Николь, ну «у».
Господин Жорден, что же ты делаешь?
Николь, говорю «у».
Господин Жорден, да, но когда ты говоришь «у», что ты в это время делаешь?
Николь, то и делаю, что вы велели.
Жорден, вот поговори-ка с дурами. Ты вытягиваешь губы и приближаешь верхнюю челюсть к нижней. У-у-у. Видишь? Я корчу рожу. У-у-у.
Николь, да, нечего сказать. Ловко.
Госпожа Жорден, и впрямь чудеса.
Господин Жорден, вы бы еще не то сказали, ежели бы увидали о,
да-да
и фа-фа.
Жорден, что это за галиматья,
Николь? На что это все нужно?
Жорден, эти дуры хоть кого выведут из себя.
Госпожа Жорден, вот что, гони-ка ты своих учителей в шею и со всей их тарабарщиной.
Николь, а главное эту громадину, учителя фехтования, от него только пыль столбом.
Жорден, скажи на милость, дался вам учитель фехтования. Вот я тебе сейчас докажу, что ты ничего в этом не смыслишь. Велит подать рапиры, и одну из них протягивает Николь. Вот, смотри. Наглядный пример. Линия тела. Когда тебя колют квартой, то надо делать так. А когда терсом, то вот так. Тогда тебя никто уж не убьет. А во время драки это самое важное — знать, что ты в безопасности. А ну попробуй. Кольни меня разок.
Николь.
Что ж.
И кольну.
Несколько раз колет господина Жордена.
Жорден. Да тише ты! Эй, эй, осторожней! Черт бы тебя побрал, скверная девчонка!
Николь, вы же сами велели вас колоть.
Жорден, да, но ты сперва колешь терсом вместо того, чтобы квартой, и у тебя не хватает терпения подождать, пока я отпарирую.
Госпожа Жорден, ты помешался на всех этих причудах, муженек, и началось это у тебя с тех пор, как ты вздумал водиться с важными господами.
Жорден, в том, что я вожусь с важными господами... Виден мой здравый смысл. Это не в пример лучше, чем водиться с твоими мещанами.
Госпожа Жорден, да уж, нечего сказать. Прок от того, что ты подружился с дворянами, ох, как велик. Взять хоть этого распрекрасного графа, от которого ты без ума. Да чего же выгодное знакомство?
Господин Жорден, молчать. Думай сначала, а потом давай волю языку. Знаешь ли ты, жена,
будто ты не знаешь, о ком говоришь, когда говоришь о нем. Ты себе не представляешь, какое это значительное лицо. Он настоящий вельможа, вхож во дворец. С самим королем разговаривает, вот как я с тобой. Разве это не великая для меня честь, что такая высокопоставленная особа постоянно бывает в моем доме, называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге? Никому и в голову не придет, какие услуги оказывает мне граф, а при всех он до того бывает со мной ласков, что мне право становится неловко. Госпожа Жордан, да, он оказывает тебе услуги, он с тобой ласков, но и денежки у тебя занимает. Господин Жордан, ну и что ж, разве это для меня не честь дать взаймы такому знатному господину? Могу ли я, вельможе, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке? Госпожа Жордан, а какие такие одолжения делает этот вельможа тебе? Жордан, такие, что кому сказать никто не поверит. Госпожа Жордан, например. Ну уж этого я тебе не скажу. Будь довольна тем, что свой долг он мне уплатит сполна и очень даже скоро. Госпожа Жордан, как же, дожидайся. Господин Жордан, наверняка. Он сам мне говорил. Госпожа Жордан, держи карман шире. Жордан, он дал мне честное слово дворянина. Госпожа Жордан, в раке. Жордан, ух, ну и упрямая ты жена. А я тебе говорю, что он свое слово сдержит. Я в этом уверен, госпожа Жордан. А я уверена, что не сдержит, и что все его любезности — один обман и ничего более. Господин Жордан, замолчи. Вот как раз и он. Госпожа Жордан, этого только не доставало. Верно, опять пришел просить у тебя в долг. Глядеть на него тошно. Господин Жордан, молчать тебе говорят. Явление четвертое. Те же и Дорант. Дорант. Здравствуйте, господин Жордан. Как поживаете, любезный друг? Жордан. Отлично, ваше сиятельство. Милости прошу, Дорант. А, госпожа Жордан, как поживаете? Госпожа Жордан. Госпожа Жордан живет помаленьку. Дорант. Однако, господин Жордан, каким вы сегодня франтом? Жордан. Вот, поглядите, Дорант. Вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы, Жордан. Госпожа Жордан в сторону. Знает, как в душу влезть, Дорант. Повернитесь. Вверх изящество, госпожа Жордан в сторону. Да сзади такой же дурак, как и спереди, Дорант. «Даю вам слово, господин Жордан, у меня было необычайно сильное желание с вами повидаться. Я питаю к вам совершенно особое уважение. Не далее, как сегодня утром, я говорил о вас в королевской опочивальне, господин Жордан». «Много чести для меня, ваше сиятельство, госпожа Жордан». «В королевской опочивальне, Дорант». «Наденьте же шляпу, Жордан». «Я вас слишком уважаю, ваше сиятельство, Дорант. Боже мой, да наденьте же! Пожалуйста, без церемоний!» Жордан. «Ваше сиятельство, Дорант, говорят вам, наденьте, господин Жордан. Ведь вы мой друг, Жордан. Ваше сиятельство, я ваш покорный слуга, Дорант. Если вы не наденете шляпу, тогда и я не надену». Жордан, надевая шляпу. «Лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым. Дорант, как вам известно, я ваш должник». Госпожа Жордан в сторону. «Да, нам это слишком хорошо известно». Дорант, «вы были так великодушны, что неоднократно давали мне в долг, и, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность». Жордан, «шутить изволите, ваше сиятельство, Дорант. Однако ж, я почитаю непременную своей обязанностью платить долги и умею ценить оказываемые мне любезности». Жордан. «Я в этом не сомневаюсь, Дорант. Я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен». Господин Жордан. «Госпоже Жордан, тихо». «Ну что, жена, видишь, какую ты на него возвела напраслину?» Дорант. «Я люблю расплачиваться как можно скорее». Господин Жордан, госпожа Жордан, тихо. «А? Что я тебе говорил?» Дорант. «Итак, посмотрим, сколько же я вам должен». Господин Жордан, госпожа Жордан, тихо. «Вот они твои нелепые подозрения, Дорант. Вы хорошо помните, сколько вы мне судили?»
Журден: «По-моему, да. Я записал для памяти. Вот она, эта самая запись. В первый раз выдано вам 200 луидоров».
Дорант: «Верно».
Журден: «Еще выдано вам 120».
Дорант: «Так».
Журден:
«Еще выдано вам 140».
Дорант:
«Вы правы».
Журден:
«Все вместе составляет 460 луидоров или 5060 ливров».
Дорант: «Подсчет вполне верен. 5060 ливров».
Журден: 1832 ливра вашему поставщику перьев для шляп».
Дорант: «Совершенно точно».
Журден: 2780 ливров вашему портному».
Дорант: «Правильно».
Журден: 4379 ливров 12 су 8 денье вашему лавочнику».
Дорант: «Отлично, 12 су 8 денье, да-да, подсчет верен, господин Журден».
«И еще 1748 ливров 7 су 4 денье вашему сидельнику».
Дорант: «Все это соответствует истине. Сколько же всего, господин Журден?»
«Итого 15800 ливров».
Дорант:
«Итог верен. 15800 ливров. Дайте мне еще 200 пистолей, прибавьте их к общей сумме, получится ровно 18000 франков, каковые я вам возвращу в самое ближайшее время».
Госпожа Журден господину Журдену тихо:
«Ну что, права я была?»
Журден госпоже Журден тихо:
«Отстань».
Дорант:
«Вас не затруднит моя просьба?»
Журден: «Помилуйте, госпожа Журден».
Господину Журдену тихо:
«Ты для него дойная корова».
Журден тихо:
«Молчи».
Дорант:
«Если вам неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому».
Журден: «Нет-нет, ваше сиятельство».
Госпожа Журден тихо:
«Он не успокоится, пока тебя не разорит».
Журден тихо:
«Говорят тебе, молчи».
Дорант:
«Скажите прямо. Не стесняйтесь».
Журден:
«Нисколько, ваше сиятельство».
Госпожа Журден тихо:
«Это настоящий проходимец».
Журден тихо:
«Да замолчи ты».
Госпожа Журден тихо:
«Он высосет из тебя все до последнего су».
Журден тихо:
«Да замолчишь ты».
Дорант: «Многие с радостью дали бы мне взаймы, но вы мой лучший друг, и я боялся, что обижу вас, если попрошу у кого-нибудь еще».
Журден:
«Ну, слишком много чести для меня, ваше сиятельство. Сейчас схожу за деньгами».
Госпожа Журден тихо:
«Что? Ты ему еще хочешь дать?»
Журден тихо:
«А как же быть?
Разве я могу отказать такой важной особе, которая еще нынче утром говорила обо мне в королевской опочивальне?»
Госпожа Журден:
«А да ну тебя, дурак набитый!»
Господин Журден и два лакея уходят. Явление пятое. Николь, госпожа Журден, Дорант.
Дорант: «Вы как будто не в духе. Что с вами, госпожа Журден?»
Госпожа Журден:
«Голова у меня кругом идет».
Дорант: «А где же ваша уважаемая дочка? Что-то ее не видно».
Госпожа Журден: «Моя уважаемая дочка находится именно там, где она сейчас находится».
Дорант: «Как она себя чувствует?»
Госпожа Журден: «Обыкновенно, вот как она себя чувствует».
Дорант:
«Не угодно ли вам как-нибудь на днях посмотреть вместе с дочкой придворный балет и комедию?»
Госпожа Журден:
«Вот-вот, нам теперь как раз до смеха. Как раз до смеху нам теперь».
Дорант: «Уж верно, госпожа Журден, в молодости вы славились красотою, приятностью в обхождении, и у вас была тьма поклонников».
Госпожа Журден:
«Хорош, сударь, нечего сказать. А что ж теперь, по-вашему, госпожа Журден совсем развалена, и голова у нее трясется?»
Дорант: «Ах, боже мой! Госпожа Журден, простите, я совсем забыл, что вы еще молоды. Это моя всегдашняя рассеянность виновата. Прошу извинить невольную мою дерзость». Явление шестое, те же и господин Журден.
Журден Доранту: «Вот вам ровно 200 луидоров».
Дорант:
«Поверьте,
господин Журден, что я искренне вам предан и мечтаю быть вам чем-нибудь полезным при дворе, Журден. Я вам очень обязан, Даран. Если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить для нее лучшие места, госпожа Журден. Госпожа Журден покорно вас благодарит, Даран, господина Журдена тихо. Прелестная ваша маркиза, как я уже известил вас запиской, сейчас пожалует к вам отобедать и посмотреть балет. В конце концов, мне все же удалось уговорить ее побывать на представление, которое вы для нее устраиваете, Журден. Отойдемте на всякий случай подальше, Дорант. Мы с вами не виделись целую неделю, и до сих пор я ничего вам не мог сказать о бриллианте, который я должен был передать от вас маркизе. Но все дело в том, что побороть ее щепетильность мне стоило величайшего труда. Она согласилась его принять только сегодня. Журден. Как он ей понравился, Дорант? Она от него в восхищении. Я почти уверен, что красота этого бриллианта необычайно поднимет вас в ее глазах. Журден. Дай то бог. Госпожа Журден Николь. Стоит им сойтись вместе, мой муженек так к нему и прилипнет. Дорант. Я приложил все старания, чтобы она составила себе верное понятие как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви. Журден. Не знаю, как вас и благодарить, до чего мне неловко, что такая важная особа, как вы, утруждает себя ради меня. Дорант, что вы? Разве можно друзьям быть такими щепетильными? И разве вы в подобном случае не сделали бы для меня того же самого? Журден, ну, конечно, с великой охотой, госпожа Журден к Николь. Когда он здесь, мне просто не в моготу. Дорант. Я, по крайней мере, когда нужно услужить другу, на все готов решиться. Как скоро вы мне признались, что пылаете страстью к очаровательной маркизе, моей хорошей знакомой, я сам вызвался быть посредником в ваших сердечных делах. Журден. Сущая правда. Благодеяние ваше приводит меня в смущение. Госпожа Журден к Николь. Когда же он, наконец, уйдет? Николь. Их водой не разольешь. Дорант. Вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Женщины больше всего любят, когда на них тратятся. И ваши беспрестанные серенады, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейерверк, который вы устроили для нее на реке, бриллиант, который вы ей подарили, представление, которое вы для нее готовите — все это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие вы могли бы сказать ей лично. Журден, я не остановлюсь ни перед какими затратами, если только они проложат мне дорогу к ее сердцу. Светская дама имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть. Подобную честь я готов купить любою ценой. Госпожа Журден к Николь тихо. О чем это они столько времени шепчутся? Подойди-ка тихонько, да послушай, Дорант. Скоро вы ею волю налюбуетесь. Ваш взор насладится ею вполне, господин Журден. Чтобы нам не помешали, я устроил так, что моя жена отправится обедать к сестре и пробудет у нее до самого вечера, Дорант. Вы поступили благоразумно, а то ваша супруга могла бы нас стеснить. Я от вашего имени отдал распоряжение повару, а также велел все приготовить для балета. Я сам его сочинил, и если только исполнение будет соответствовать замыслу, то я уверен, что от него господин Журден, заметив, что Николь подслушивает, дает ей пощечину. Это еще что, ну и нахалка, Доранту. Придется нам уйти. Господин Журден и Дорант уходит. Явление седьмое. Николь, госпожа Журден. Николь. Однако, сударыня, любопытство мне кое-чего стоило. И все-таки тут дело нечисто. Они что-то держат от вас в секрете. Госпожа Журден. Мой муженек давно у меня на подозрении, Николь. Голову даю на отсечение, что он за кем-то приударяет. Вот я и стараюсь проведать. За кем? —
подумаем, однако же, о моей дочери. Ты знаешь, что Клеонт влюблен в нее без памяти? Мне он тоже пришелся по душе, и я хочу ему посодействовать. И если только удастся выдать за него Люсиль... Николь, по правде вам скажу, сударыня, я просто в восторге, что вы так решили. Ведь если вам по душе хозяин, то мне по душе слуга. И уж как бы я хотела, чтобы вслед за их свадьбой сыграли нашу... Госпожа Жорден, ступай к Леонту и скажи, что я его зову. Мы вместе пойдем к мужу просить руки моей дочери. Николь, с удовольствием, сударыня, бегу. Такого приятного поручения я еще никогда не исполняла. Госпожа Жорден уходит. Кто-то, наверное, обрадуется. Явление восьмое. Николь, Клеонт, Кавьель. Николь Клеонту. Ах, как вы вовремя! Я вестница вашего счастья, и хочу вам, Клеонт, прочь, коварная! Не смей обольщать меня лживыми своими речами! Николь. Так-то вы меня встречаете, Клеонт, прочь! Говорят тебе, сей же час ступай к неверной своей госпоже и объяви, что ей больше не удастся обмануть простодушного Клеонта. Николь.
Это еще что за вздор?
Миленький мой Кавьель, скажи хоть ты, что все это значит, Кавьель?
Миленький мой Кавьель? Негодная девчонка, а ну прочь с глаз моих, дрянь-то эдакая, оставь меня в покое.
Николь. Как?
И ты туда же, Кавьель? «Прочь с глаз моих, говорю тебе! Не смей больше со мной заговаривать!»
Николь про себя. «Вот тебе раз! Какая муха укусила их обоих! Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии!» Уходит. Явление девятое. Клеонт, Кавьель. Клеонт.
«Как поступить таким образом со своим поклонником, да еще самым верным и самым страстным из поклонников, Кавьель.
Ужас, как с нами обоими здесь обошлись, Клеонт.
Я расточаю ей весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Ее одну люблю я в целом свете и помышляю лишь о ней. Она одна предмет всех дум моих и всех желаний. Она моя единственная радость. Я говорю лишь о ней, думаю только о ней, вижу во сне лишь ее, сердце мое бьется только ради нее, я дышу только ею, и вот достойная награда за эту преданность мою. 2 дня не виделись мы с нею, они тянулись для меня, как 2 мучительных столетия. Вот, наконец, негаданная встреча, душа моя возликовала, румянцем счастья залилось лицо, в восторженном порыве я устремляюсь к ней. И что же? Неверная не смотрит на меня. Она проходит мимо, как будто мы совсем, совсем чужие.
Кавьель. Я то же самое готов сказать, Клеонт.
Так что же сравнится, Кавьель, с коварством бессердечной Люсиль?
Кавьель. А что сравнится, сударь, с коварством подлой Николь?
Клеонт. И это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня ее прелесть,
Кавьель. После такого упорного ухаживания, после стольких знаков внимания и услуг, которые я оказал ей на кухне, Клеонт.
Стольких слез, которые я пролил у ее ног, Кавьель.
Стольких ведер воды, которые я перетаскал за нее из колодца, Клеонт.
Как пылко я ее любил, любил до полного самозабвения, Кавьель.
Как жарко было мне, когда я за нее возился с вертелом. Жарко до полного изнеможения, Клеонт.
А теперь она проходит мимо, явно пренебрегая мной, Кавьель.
А теперь она принагло поворачивается ко мне спиной, Клеонт.
Это коварство заслуживает того, чтобы на нее обрушились кары,
Кавьель. Это вероломство заслуживает того, чтобы на нее посыпались оплюхи,
Клеонт. Смотри ты у меня, не вздумай за нее заступаться,
Кавьель. Я, сударь, заступаться избавил Бог,
Клеонт. Не смей оправдывать поступок этой изменницы,
Кавьель. Не беспокойтесь.
Клеонт, не пытайся защищать ее, напрасный труд.
Кавьель, да у меня и в мыслях этого не было.
Клеонт, я ей этого не прощу и порву с ней всякие отношения.
Кавьель, хорошо сделаете.
Клеонт, ей, по-видимому, вскружил голову этот граф, который бывает у них в доме. Я убежден, что она польстилась на его знатность. Однако из чувства чести я не могу допустить, чтобы она первая объявила о своей неверности. Я вижу, что она стремится к разрыву и намерен опередить ее. Я не хочу уступать ей пальму первенства,
Кавьель. Отлично сказано. Я со своей стороны вполне разделяю ваши чувства,
Клеонт.
Так подогрей же мою досаду и поддержи меня в решительной битве с остатками любви к ней, дабы они не подавили голоса в ее защиту. Пожалуйста, говори мне о ней как можно больше дурного. Выставь мне ее в самом черном свете, и чтобы вызвать во мне отвращение, старательно оттяни все ее недостатки.
Кавьель. Ее недостатки, сударь? Да ведь это же ломака, смазливая вертихвостка. Нашли право в кого влюбиться? Ничего особенного я в ней не вижу. Есть сотни девушек, гораздо лучше ее. Во-первых, глазки у нее маленькие, клёнт.
Верно. Глаза у нее небольшие, но зато это единственные в мире глаза. Столько в них огня. Так они блестят, пронизывают, умиляют.
Кавьель, рот у нее большой.
Клён, да, но он таит в себе особую прелесть. Этот ротик невольно волнует. В нем столько пленительного, чарующего, что с ним никакой другой не сравнится,
Кавьель. Ростом она невелика, Клён.
Да, но зато изящна и хорошо сложена,
Кавьель. В речах и в движениях умышленно небрежна,
Клён. Верно.
Но это придает ей своеобразное очарование. Держит она себя обворожительно, в ней так много обаяния, что не покориться ей невозможно.
Кавьель, что касается ума, Клёнт, ах, Кавьель, какой у нее тонкий, какой живой ум,
Кавьель, говорит она, Клёнт,
говорит она чудесно,
Кавьель, она всегда серьезна, Клёнт,
а тебе надо, чтобы она была смешливой, чтобы она была хохотуньей? Что же может быть несноснее женщине, которая всегда готова смеяться?
Кавьель, но ведь она... «Самая капризная женщина в мире, Клёнт».
«Да, она с капризами. Тут я с тобой согласен. Но красавица все может себе позволить. Красавице все можно простить».
«Кавьель, ну, значит, вы ее, как видно, никогда не разлюбите».
«Клёнт, не разлюблю? Нет». «Лучше смерть. Я буду ненавидеть ее такой же силой, с какой прежде любил».
«Кавьель, как же это вам удастся, если она, по-вашему, верх совершенства?»
«Клёнт, в том-то именно и скажется потрясающая сила моей мести. В том-то именно и скажется твердость моего духа, что я возненавижу и покину ее, несмотря на всю ее красоту, несмотря на всю ее привлекательность для меня, несмотря на все ее очарование». Ну вот и она.
Явление 10, те же, Люсиль и Николь. Николь к Люсиль. Я, по крайней мере, была глубоко возмущена.
Люсиль. Все это, Николь, из-за того, о чем я тебе сейчас напомнила.
А, он здесь.
Клёнт Кавьелю. Я и говорить с ней не желаю.
Кавьель. А я последую вашему примеру.
Люсиль. Что это значит, Клёнт? Что с вами сталось?
Николь. Да что с тобой, Кавьель?
Люсиль, отчего вы такой грустный?
Николь, что это ты надулся?
Люсиль, вы утратили дар речи, Клёнт?
Николь, у тебя язык отнялся, Кавьель?
Клёнт, вот злодейка!
Кавьель, вот Иуда!
Люсиль, я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча.
Клёнт Кавьелю,
ага, поняли, что натворили.
Николь, наверное, тебя задело за живое то, как нынче утром мы с вами себя держали?
Кавьель Клёнту. «Знают кошки, чье мясо съели».
Люсиль. «Ведь это единственная причина вашей досады. Не правда ли, Клёнт?»
Клёнт.
«Да. Коварная. Если вам угодно знать, так именно это. Но только я вас предупреждаю, что ваша измена не доставит вам радости. Я сам намерен порвать с вами. Я лишу вас права считать, что это вы меня оттолкнули. Разумеется, мне будет нелегко побороть мое чувство, меня охватит тоска. Некоторое время я буду страдать, но я себя пересилю. И лучше я вырву из груди сердце, чем поддамся слабости и возвращусь к вам».
Кавьель к Николь. «А куда он, туда и я».
Люсиль. «Вот уж много шума из ничего. Я вам сейчас объясню, Клёнт, почему я сегодня утром уклонилась от встречи с вами».
Клёнт пытается уйти от Люсиль. «Ничего не желаю слушать».
Николь Кавьелю. Я тебе сейчас скажу, почему мы так быстро прошли мимо. Кавьель пытается уйти от Николь. Знать ничего не желаю.
Люсиль идет за Клеонтом. Итак, сегодня утром Клеонт, не глядя на Люсиль, направляется к выходу.
Еще раз. Нет.
Николь идет за Кавьелем. Было бы тебе известно, Кавьель, не глядя на Николь, направляется к выходу.
Притворщица, отстань.
Люсиль. Послушайте, Клеонт.
Конец всему.
Николь. «Дай мне сказать!»
«Кавьель, я глух!»
«Люсиль,
Клеонт!»
«Клеонт, нет, нет!»
«Николь,
Кавьель!»
«Кавьель, ни-ни!»
«Люсиль, постойте!»
«Клеонт, басни!»
«Николь,
послушай!»
«Кавьель, вздор!»
«Люсиль, минутку!»
«Клеонт, ни за что!»
«Николь, чуть-чуть терпения!»
«Кавьель,
чепуха!»
«Люсиль,
два только слова,
Клеонт.
Все кончено. Нет. Нет.
Николь.
Одно словечко,
Кавьель.
Мы не знакомы.
Люсиль останавливается.
Ну что ж, раз вы не хотите меня выслушать, то оставайтесь при своем мнении и поступайте, как вам заблагорассудится.
Николь тоже останавливается.
Коли так, поступай, как тебе вздумается.
Клеонт поворачивается к Люсиль.
Любопытно, однако же, знать причину вашего прелестного поведения.
Люсиль пытается уйти от Клеонта.
У меня пропало всякое желание об этом с вами говорить.
Кавьель поворачивается к Николь.
Послушаем, однако ж.
В чем тут дело? Николь хочет уйти от Кавьеля.
У меня пропала всякая охота тебе это объяснять.
Клеонт идет за Люсиль.
Расскажите же мне.
Люсиль, не глядя на Клеонта, направляется к выходу.
Ничего не стану рассказывать.
Кавьель идет за Николь.
Растолкуй же мне.
Николь, не глядя на Кавьеля, направляется к выходу. Ничего не стану растолковывать.
Клеонт. О, пощадите.
Люсиль, еще раз нет, Кавьель.
Будь так любезна.
Николь, конец всему.
Клеонт. Я вас молю.
Люсиль, пойдите прочь.
Кавьель.
Прошу тебя.
Николь, ступай-ка вон.
Клеонт. Люсиль.
Люсиль. Нет, нет.
Кавьель. Николь.
Николь.
Ни-ни.
Клеонт.
Ради бога.
Люсиль, не желаю.
Кавьель, ну, скажи.
Николь,
ни за что.
Клеонт,
пролейте свет.
Люсиль, и не подумаю.
Кавьель, открой ты мне глаза.
Николь, была охота.
Клеонт, ну что ж. Коль скоро вы не хотите взять на себя труд разуверить меня и объяснить ваше поведение, которого любовный пламень мой не заслужил, то, неблагодарная, вы видите меня в последний раз. Я ухожу, и в разлуке с вами я умру от горя и от любви.
Кавьель к Николь. А я следом за ним. Люсиль к Клеонту, который собирается уходить.
Клеонт!
Николь к Кавьелю, который идет за своим господином. Кавьель! Клеонт останавливается.
Что?
Кавьель тоже останавливается. Ну?
Люсиль, куда же вы?
Клеонт.
Я вам сказал.
Люсиль, как?
Вы хотите умереть?
Клеонт.
Ну да, жестокое. Вы сами этого хотите.
Кавьель.
Мы помирать пошли.
Люсиль. Я? Я хочу вашей смерти?
Клеонт. Да, хотите.
Люсиль. Кто вам сказал?
Клеонт подходит к Люсиль.
«Как же не хотите, когда вы не хотите разрешить мои сомнения?»
Люсиль. «Да я-то тут при чем? Если бы вы с самого начала соблаговолили меня выслушать, я бы вам сказала, что повинна в утреннем происшествии, причинившем вам такую обиду, моя старая тетка, с которой мы вместе шли. Она твердо убеждена, что если мужчина, не дай бог, подошел к девушке, тем самым он ее уже обесчестил. Вечно читает нам об этом проповеди и старается внушить, что мужчины — это бесы и что от них нужно бежать без оглядки».
Николь Кавьелю.
«Вот и весь секрет».
Клеонт. «А вы не обманываете меня, Люсиль?»
Кавьель к Николь. «А ты меня не дурачишь?» Люсиль к Леонту.
«Все это истинная правда».
Николь Кавьелю.
«Все так и было».
Кавьель к Леонту. «Ну что ж, поверим им». Клеонт.
«Ах, Люсиль, вам стоит сказать одно только слово, и волнения души мои тотчас же утихают. Как легко убеждают нас те, кого мы любим».
Кавьель. «Ну и ловки же умасливать нашего брата эти чертовы куклы!» Явление 11, те же и госпожа Журден.
«Госпожа Журден, очень рада вас видеть, Клеонт. Вы как раз вовремя. Сейчас придет мой муж. Воспользуйтесь случаем и просите у него руки Люсиль».
Клеонт.
«Ах, сударыня, как отрадно мне слышать ваши слова, и как сходятся они с моими желаниями! Что может быть для меня приятнее этого приказа? Что может быть для меня дороже этого благодеяния?»
Явление 12.
Те же и господин Журден.
Клеонт. «Господин Журден, я решил не прибегать ни к чему посредничеству, чтобы обратиться к вам с просьбой, которая касается давнишней моей мечты. Это слишком важная для меня просьба, и я почел за нужное сам изложить вам ее. Итак, скажу вам, не обинуясь, что честь быть вашим зятем явилась бы для меня наивысшей милостью, и вот эту именно милость я и прошу вас мне оказать».
Господин Журден. «Прежде чем дать вам ответ, сударь, я прошу вас сказать, дворянин вы или нет?»
Клеонт. «Сударь, большинство, не задумываясь, ответило бы на этот вопрос утвердительно. Слова нынче дешевы. Люди без зазрения совести присваивают себе дворянское звание. Подобный род воровства, по-видимому, вошел в обычай. Но я на этот счет, признаюсь, более щепетилен. Я полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. Стыдиться тех, от кого тебе небо судило родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом, выдавать себя не за то, что ты есть на самом деле, это, на мой взгляд, признак души. Душевной низости. Разумеется, мои предки занимали почетные должности, сам я с честью прослужил 6 лет в армии, и состояние мое таково, что я надеюсь занять не последнее место в свете. Но со всем тем я не намерен присваивать себе дворянское звание, несмотря на то, что многие на моем месте сочли бы себя вправе это сделать. И я вам скажу напрямик. Я не дворянин».
Журден. «Кончено, сударь, моя дочь не для вас».
Клеонт. «Как?»
Журден. «Вы не дворянин. Дочку мою вы не получите».
Госпожа Журден. «Да при чем тут дворянин, не дворянин? Мы с тобой от ребра Людовика Святого, что ли, происходим?»
Журден. «Молчи, жена, я вижу, к чему ты клонишь».
Госпожа Журден. «Сами-то мы с тобой не из честных мещанских семей».
Журден. «Вот язык-то без костей у тебя, жена».
Госпожа Журден. «Разве наши родители не были купцами?»
Журден.
«Уж эти бабы! Слово сказать не дадут. Коли твой родитель был купцом, тем хуже для него. А про моего родителя так могут сказать только злые языки. Одним словом, я хочу, чтобы зять у меня был дворянин».
Госпожа Журден.
«Твоей дочке нужен муж подходящий. Лучше и выйти за человека честного, богатого, достатного, чем за дворянина, нищего да нескладного».
Николь.
«Вот уж верно. В нашей деревне господский сынок такой увыли, не такой оболтус, какого я отроду не видывала».
Журден к Николь. «Замолчи, нахалка, вечно вмешиваешься в разговор». «Добра для дочки у меня припасено довольно, недостает только почета. Вот я и хочу, чтобы она была маркизой».
Госпожа Журден.
«Маркизой?»
Журден. «Да, маркизой».
Госпожа Журден. «Сохрани, Господи, и помилуй».
Господин Журден. «Это дело решенное»,
госпожа Журден.
«А я на это никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтоб мой зять стал попрекать мою дочь родителями, и чтоб их дети стыдились называть меня бабушкой. Случится ей в один прекрасный день прикатить ко мне в карете, и вот ежели она ненароком кому-нибудь из соседей забудет поклониться, так чего только про нее не наговорят. Поглядите, скажут на госпожу маркизу, видите, как чванится. Это дочка господина Журдена. В детстве она почитала за великое счастье поиграть с нами. Прежде она не была такой спесивой, ведь оба ее деда торговали сукном подле ворот святого Иннокентия. Нажили детям добра, а теперь поди, на том свете, ох, как за это расплачиваются. Потому честному человеку никогда так не разбогатеть. Терпеть не могу я этих пересудов. Коротко говоря,
Я хочу, чтобы мой зять был мне благодарен за дочку, и чтоб я могла сказать ему попросту: «Садись-ка, зять, пообедай с нами».
Журден: «Вот тут-то вся твоя мелочная душонка и сказалась. Тебе бы весь век прозябать в ничтожестве. Довольно разговоров. Наперекор всем, дочь моя будет маркизой. А разозлишь меня еще пуще, так я ее герцогиней сделаю». Уходит.
Явление 13. Клеонт, Кавьель, Люсиль, Николь, госпожа Журден.
Госпожа Журден: «Не унывайте, Клеонт, Клюсиль. Пойдем-ка, дочка, ты прямо так отцу и скажи. Если не за Клеонта, так ни за кого, мол, не выйду».
Госпожа Журден, Люсиль и Николь уходят. Явление 14. Клеонт, Кавьель.
Кавьель: «Много вам помогло ваше благородство».
Клеонт: «Что поделаешь, я на этот счет необычайно щепетилен, и переломить себя это выше моих сил».
Кавьель: «А кто вам велел относиться к такому человеку серьезно? Разве вы не видите, что он помешался? Ну что вам стоило снизойти к его слабости?»
Клеонт: «Твоя правда, но я никак не мог предполагать, что для того, чтобы стать зятем господина Журдена, требуется предъявить дворянские грамоты».
Кавьель:
«Ха-ха-ха-ха-ха». Клеонт: «Чего ты смеешься?»
Кавьель: «Я надумал сыграть с нашим умником одну шутку, благодаря которой вы добьетесь своего».
Клеонт: «Что такое?»
Кавьель: «Приуморительная штучка».
Клеонт: «Да что же именно?»
Кавьель: «Тут у нас недавно был маскарад, и для моей затеи это как раз то, что нужно. Я думаю воспользоваться этим, чтобы обвести вокруг пальца нашего простофилю. Придется, конечно, разыграть комедию, но с таким человеком все можно себе позволить. И раздумывать тут особенно нечего. Он свою роль сыграет чудесно, и каких бы небылиц ему ни наплели, ко всему отнесется с полным доверием. У меня и актеры, и костюмы готовы. Дайте мне только полную волю».
Клеонт: «Ну, научи же меня».
Кавьель: «Сейчас я вам все растолкую. Уйдемте-ка отсюда. Вон он опять».
Клеонт и Кавьель уходят. Явление 15. Господин Журден. Один.
«Что за черт? То и дело колют мне глаза моим знакомством с вельможами, а для меня нет на свете ничего приятнее таких знакомств. От них один только почет и уважение. Я бы позволил отрубить себе два пальца на руке, лишь бы мне родиться графом или же маркизом».
Явление 16. Журден, лакей.
Лакей: «Сударь, там его сиятельство под руку с какой-то дамой».
Журден: «Ах, боже мой, мне нужно еще отдать кое-какие распоряжения. Скажи, что я сейчас». Уходит. Явление 17. Лакей, Деримена, Дорант.
Лакей: «Барин велели сказать, что сейчас выйдут».
Дорант: «Очень хорошо». Лакей уходит. Явление 18. Деримена, Дорант.
Деримена: «Не знаю, Дорант. По-моему, я все же поступила опрометчиво, что позволило вам привести меня в незнакомый дом».
Дорант: «Где же в таком случае маркиза? Моя любовь могла бы вас приветствовать, коль скоро вы, во избежание огласки, не желаете со мной встречаться ни у себя, ни у меня».
Деримена: «Да, но вы не хотите сознаться, что я, незаметно для себя, привыкаю к ежедневным и слишком сильным доказательствам вашей любви ко мне? Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов, я все же сдаюсь на ваши уговоры. Свою деликатную настойчивостью вы добиваетесь от меня того, что я готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений, за ними последовали признания, признания повлекли за собой серенады и представления, а там уж пошли подарки. Я всему этому противилась, но вы неисправимы. И всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я уже ни за что не отвечаю. Боюсь, что вы все же склоните меня на брак, хотя я всячески этого избегала».
Дорант: «Давно пора, маркиз, уверяю вас. Вы вдова, вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себе господин и люблю вас больше жизни. Отчего бы вам сегодня же не составить мое счастье?»
Деримена:
Ах, боже мой, Дорант, для того, чтобы совместная жизнь была счастливой, от обеих сторон требуется слишком многого. Как часто благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворял?
Дорант, помилуйте, маркиза, вы явно преувеличиваете трудности, а ваш собственный опыт еще ничего не доказывает, Деримена.
Как бы там ни было, я возвращаюсь к тому же. Я вожу вас в расходы, и это меня беспокоит. Во-первых, они к слишком многому меня обязывают. А во-вторых, простите за откровенность, я уверена, что они не могут вас не обременять. А мне это неприятно, Дорант.
Ах, маркиза, это сущие пустяки. Вас это не должно, Деримена.
Я знаю, что говорю. Между прочим, бриллиант, который вы заставили меня принять, такая дорогая вещь,
Дорант. Маркиза. Умоляю, не переоценивайте вещицы, которую моя любовь считает недостойную вас. Позвольте.
Но вот и хозяин дома.
Явление 19. Те же и господин Журден. Журден, сделав два поклона, оказывается на слишком близком расстоянии от Деримены.
Чуть-чуть назад, сударыня.
Деримена, что?
Журден, если можно, на один шаг.
Деримена, что?
«Что такое, Журден? Отступите немного, а то я не могу сделать третий поклон».
Дорант. «Господин Журден любит изысканное обхождение».
Журден. «Сударыня, это величайшая для меня радость, что я оказался таким баловнем судьбы и таким, можно сказать, счастливцем, что имею такое счастье, и вы были так добры, что сделали мне милость и пожелали почтить меня почетом благосклонного своего присутствия, если б только я был достоин удостоиться таких достоинств, каковы ваши и небо, завидующее моему блаженству, предоставили мне преимущество заслужить,
Доран. Довольно, господин Журден. Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычайной остроте вашего ума, Деримена тихо. Как видите, у этого славного мещанина забавные манеры.
Деримена, Доранту тихо.
Это нетрудно заметить, Дорант. Позвольте вам представить, маркиза, лучшего моего друга,
Журден.
Это для меня слишком много чести, Дорант. Человека вполне светского, Деримена. Я испытываю к нему глубокое уважение,
Журден. Я еще ничего не сделал, сударыня, чтобы заслужить такую милость,
Дорант, господину Журдену тихо. «Смотрите, не проговоритесь о бриллианте, который вы ей подарили».
Журден тихо. «Можно только спросить, как он ей понравился?»
Дорант Журдену. «Что вы? Боже вас сохрани! Это было бы с вашей стороны неучтиво. Если желаете походить на вполне светского человека, то наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили».
Деримене. «Господин Журден говорит, что он вам несказанно рад».
Деримена. «Я очень тронуто».
Журден, Доранту тихо.
«Как я вам признателен, что вы замолвили за меня словечко перед маркизой?»
Дорант Журдену.
«Я еле уговорил ее поехать к вам».
Журден тихо.
«Не знаю, чем вас отблагодарить».
Дорант.
«Он говорит, маркиза, что вы первая в мире красавица».
Деримена.
«Мне это очень лестно».
Журден.
«Это мне, сударыня, лестно, что вы...»
Дорант. «А не пора ли обедать?» Явление 20. Те же и лакей.
Лакей Журдену.
«Все готово, сударь».
Дорант. «В таком случае пойдемте к столу.
Пусть позовут певцов».
Балет. Шесть поваров, приготовивших парадный обед, танцуют вместе, что и составляет третью интермедию. Затем они вносят уставленный блюдами стол.